эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен канонизации Папы Иоанна 23 и Папы Иоанна Павла II. Канонизации двух пап, которые приходятся друг к другу в отношении возраста и служения, как дед и внук, наверное, совершилась одновременно в начале мая этого года. И вызвало не то чтобы удивление, но, во всяком случае, это событие, с одной стороны, которого долго очень ждали, и речь о такой именно парной канонизации шла давно, с другой стороны, все равно вышел некоторый сюрприз. И более того, даже такой двойной дублет, потому что двое пап, а на церемонии канонизации присутствовал и нынешний папа Франциск, и папа на покое, если по-православному, и папа на покое Бенедикт, который и сам готовил эту канонизацию. Ну, вот она совершилась так. У меня, наверное, первый вопрос такой имеет, поскольку все-таки наша программа, прежде всего, для русских слушателей, а русский слушатель с вероятностью 90% скажет, что он православный, насколько это важно для православных людей. У нас сегодня в программе трое участников. Прежде всего, это Елена Твердислава, переводчица трудов папы Иоанна Павла II с польского на русском. Если я не ошибаюсь, почти все основные книги Войтылы папы вышли именно в ее переводе. И из Англии отец Владимир Никифоров, римо-католический священник, викарий, то есть тоже, можно сказать, на покое, на подхвате, причем в Сассексе, где-то рядом с Шерлок Холмсом. И у нас в московской студии отец Кирилл Горбунов, священник собора во имя непорочного зачатия Матери Божией в Москве на Малой Грузинской улице. Я почему спрашиваю? Вот был такой римо-католик Джованни Гуайта, который несколько лет тому назад перешел в московское православие, стал монахом Троицы Сергиевой Лавры, священником, и он в связи с канонизацией этих пап сказал, что для православных людей это факт во внутренней истории католической церкви. Со стороны православной церкви признание быть не может этих пап в качестве святых, с учетом того, что церкви разделены. Я не очень хорошо разбираюсь вот в этих тонкостях. Я помню, что, собственно, именно Иоанну 23-му приписывает инициативу, благодаря которой уже после его смерти, но в рамках его духа, произошло примирение церквей. Папа Римский посетил Константинополь, и было некоторое примирение торжественное с патриархом Афиногором. Так что первый вопрос практический. Вот православные люди, теоретически, если захотят, могут теперь молиться канонизированным папам или не стоит? Отец Кирилл.
Я думаю, что, конечно, это вопрос к священноначалию и к духовнику каждого православного человека, в какой мере тот образ святости, который предлагает католическая церковь, годится для восприятия, скажем так, еще годится для восприятия православными людьми или воспринимается как нечто чужое, принадлежащее к иной епархии, может быть, даже к другой религии, как это иногда кажется некоторым православным людям. Но мне кажется, что образ этих двух римских первосвященников, он драгоценен, конечно, именно тем, что это не просто люди внутри католической церкви. Да? Это такие колоссы, которые, можно сказать, поворачивали колесо истории, влияли на судьбу огромного количества людей, не только будучи, не только католиков, естественно, да, и при этом церковь говорит, смотрите, мы видим в них ясно, что в них явлена слава Божия, да, что их человеческое достоинство, их добродетель в высшей степени проявилась именно вот через это вот, через эту их деятельность, через это служение. И это то, на что стоит обратить внимание всем людям, которые ищут некоего присутствия сверхъестественного, присутствия чего-то выходящего за рамки обычной повседневной жизни. А ведь этого ищут на самом деле почти все люди.
Елена Твердислава, вы, как я уже сказал, переводили многие труды папы Иоанна Павла II, Войтылы. И вот в науке, в мировой науке, есть показатель цитируемости, индекс цитируемости. Причем в этот индекс стараются не включать цитаты, упоминания к того или иного автора в его отечестве, среди его учеников. То есть стараются поставить некоторый фильтр, чтобы было видно, что человека цитируют не потому, что он начальник лаборатории, профессор, и его аспиранты и сотрудники, естественно, упоминают его в статьях, а потому что его открытие имеет общее научное значение, не связанное с его административным постом. Я могу ошибаться, но у меня ощущение, что из римских пап последних, может быть, там полутораста лет, только, может быть, энциклики по рабочему вопросу Папы Льва цитируются независимо от вероисповедной принадлежности исследователей. А так, идет ли речь об Иоанне 23-м, который, правда, не писал особенно текстов, которые бы можно было цитировать, или о папе Иоанне Павле II, который писал очень много и до рукоположения, и драматургию, и стихи, и теологию. И вот вы их переводили. На ваш взгляд, вот если представить себе, что будет индекс цитируемости. Это действительно папы для католиков, для римокатоликов, для христиан, или их тексты, прежде всего, конечно, тексты папы Войтылы, интересны и для индуистов, иудеев, для интеллигентных, образованных людей, агностиков, неверующих. Вот их место тогда в более широком контексте.
Мне кажется, как я это знаю, именно сам текст Иоанна Павла II был всегда обращен просто к верующему человеку. И вот то, что сейчас вы обсуждали вопрос, будут православные или не будут православные воспринимать их как святых, с моей точки зрения, это вопрос, опять же, веры, это не вопрос идеологии. Кто верит, тот будет. Для меня многое в православии сегодняшнем не совсем ясно, и не все так в поведении в открытом виде совпадает с Евангелием, которое читаешь и которое знаешь уже по всей истории культуры. Но мне кажется, очень важно помнить, во-первых, что Иоанн Павел II взял себе все-таки имя Иоанна 23-го, включил через Иоанна Павла I и Павла VI, поэтому здесь он уже заявил такую традиционную связь и себя как традиционалиста, то есть он уже показал традицию, по которой он пойдет. И вот эта внутренняя связь, она разрешилась именно их общей канонизацией. А то, что говорить о том, о цитировании, то, вы знаете, я несколько смущаюсь, потому что у меня нет уверенности, что в России много читали папу римского Иоанна Павла II и Карла Войтылу, что очень жаль, потому что на самом деле при всей своей сложности он абсолютно самодостаточен, и если внимательно его читать, его можно понять. Для того, чтобы его понять шире, нужен контекст. Но просто вот его философский труд личности, поступок можно понять без всякой подготовки. И я смогла с ним справиться только тогда, когда я закрыла глаза на все философские направления, на то, с чем и как можно увидеть его полемику. А что касается цитирования, еще раз скажу, я не очень хорошо понимаю, как читают, что читают. Я знаю, что люди любят Иоанна Павла II, всегда к нему относились с большой симпатией. Но я не видела, чтобы он был на расхват чтения особого Иоанна.
И я так понимаю, что у вас, как у переводчицы, это вызывает скорее сожаление. Отец Владимир Никифоров, как и в Москве отец Кирилл Горбунов представляет церковь меньшинства, римо-католическую церковь, в России это церковь очень маленького меньшинства, это порядка 200, если я не ошибаюсь, приходов. Так вы, отец Владимир, чай в Англии-то еще более меньше римо-католическая церковь. В любом случае, прошли те времена, когда римо-католическая церковь была вот самой крупной, самой большой. Глобализация поставила ее где-то после конфуцианцев, индуистов и так далее. И во многих странах Европы бывшая старшая дочь католической церкви Франции, а теперь там римо-католическая церковь, ну, нету погромов, как 100 лет назад при социалистах, но, тем не менее, все равно секулярные страны. И вот в этой ситуации, вот как бы вы сказали, в Англии, где вы сейчас, на Западе, может быть, шире. Как бы вы оценили, для кого эта канонизация значима? Для верующих христиан, для людей, которые интересуются культурой в широком смысле слова, или она значима в том числе и для людей иных культур? Англия-то уж точно это страна старой, антикатолической, с XVI века традиции, где католики долгое время считались просто врагами государства. А как сейчас, вот на ваш взгляд, в вашем окружении, это имело какое-то эхо?
Ну, это было, конечно, событие такое привлекательное для книги рекордов Гиннесса, потому что два папы канонизировали двух других пап. Двое нас и двое вас, помилуй нас, что-то такое. Поэтому собралась гигантская толпа, были народные гуляния и все прочее. Но вот на уровне как бы обычной жизни церковной, приходской, многие помнят Войтылу, он приезжал сюда ведь с визитом и остался след от этого визита. Это было, по-моему, в 82-м году. Многие помнят его. Его обаяние было совершенно потрясающим, конечно. Читать или не читать, это я не знаю. Я не встречал людей, которые читали Войтылу. Ну, я сам читал, но другие как не читают. Но его обаяние вот при непосредственном контакте, я с ним ведь встречался, совершенно потрясающее. И это запоминается. Иоанн 23 сейчас, конечно, как-то отходит больше в прошлое, но он в основном как папа собора, который церковь повернул лицом к проблемам, лицом к миру. Это тоже люди как-то помнят. Хотя его личность поблекла уже, конечно, не так хорошо известна в Англии, исключая какой-то узкий круг интересующихся людей. Какого-то большого значения вот для повседневной жизни церкви это иметь не может, но есть тут другой момент. Это подтверждение, что Второй Ватиканский собор важен, и один его начал, другой его как бы продолжил. Там был еще Павел VI, тоже канонизация на подходе. Это, в общем, такое сильное заявление для консерваторов. Они как темные материи везде присутствуют. И ревизия собора, отказ от собора, откат в прошлое, он все время в этих кругах обсуждается, все время об этом они мечтают, все время об этом они пишут. И, конечно, с приходом Папы Франциска этим надеждам пришел конец. Поэтому в этом смысле это очень важное событие, что курс церкви не изменится, это будет курс, который собор как бы начал или провозгласил. Ну вот, по-видимому, так. А телевидение, все, конечно, интересуются вот этой зрелищной стороной канонизации, но так сказать, чтобы это играло какую-то другую роль, попало бы в какой-то такой дискурс, вот, политический или социальный, или культурный, этого нет.
Говорил отец Владимир Никифоров, при канонизации римских пап раньше была такая должность адвокат дьяволи, тот, кто собирал весь негатив. И если уж через это сито проходило, значит, годен в святые. Я тогда сегодня отчасти буду исполнять эту функцию. Я скажу так, одна из самых едких критических статей в адрес нынешнего папы, папа Франциска, была написана его аргентинским соотечественником и единоверцем и говорила, мы в Аргентине никогда не видели, чтобы Бургольо улыбался. Он начал улыбаться только после избрания римским папой. И это было обвинение, и остается это обвинение в лицемерии. Английский римокатолик, которого тоже поговаривают, что причислят к лику святых, Гилберт Честертон, писал, что если убийца хочет спрятать труп, то самый простой способ сделать много трупов, например, устроить военные сражения, и там будет труп валяться среди сотен других погибших тел. Так вот, настоящая-то, я думаю, консервативность, она не столько отвергает либерализм, сколько имитирует либерализм. И именно в этом обвиняли в том числе папу Войтылу, потому что когда папа Иоанн Павел I, пробывший понтификом совсем недолго и умерший так быстро, что говорили об отравлении, взял себе вот это уникальное двойное имя Иоанн в честь Иоанна 23-го, созвавшего собор, и папы Павла VI, который, в сущности, прекратил Первый Ватиканский собор, издал энциклику, ставшую началом, сигналом, что собор не должен заходить слишком далеко. Так вот, тот папа, Иоанн Павел I, пытался и надеялся как-то все-таки соединить обе программы. Про Войтылу говорили, что это чистая подмена. Ну, как вот русские говорили, что царя подменили. Что это попытка изобразить либерализм, не будучи либералом. И, в частности, указывали на то, что если для Иоанна 23-го, человека достаточно, ну, консервативного по взглядам, единственное, что было оригинально, это простота в быту и желание дать слово другим, то вот простота в быту у папы Войтылы присутствовала вполне, к этому времени это уже стало традицией. Но вот желание дать слово другим, в сущности, он перетянул одеяло опять на себя, все время давал интервью, был такой звездой медиа, но собора-то он не созвал, и даже вот совещание епископов, мирян, они не получили, обвиняли его, того значения, которое предусматривалось Вторым Ватиканским собором. Отец Кирилл Горбунов.
Знаете, я тоже был на канонизации папы в Риме. Правда, должен признаться, что я не выдержал напора толпы и довольно быстро убрался с подступов площади Святого Петра, перебрался подальше в Рим, где мог в более спокойной обстановке помедитировать на эту тему. И мне пришло в голову, что вот эта кардинальная разница между двумя прославленными папами, это то, что Иоанн 23-й, это, конечно, человек отношений. То есть с самого, ну вот, начиная с возраста примерно 40 лет, он стал таким человеком по разрешению особо сложных конфликтов на дипломатической службе. Да, миссии в Болгарии, Греции, нунциатура в Париже и так далее, и так далее. Это человек, который умел выстраивать отношения в самых критических, самых сложных ситуациях. И для него главное – это вот именно это слово, да, «отношение», которое, в конце концов, и стало лейтмотивом собора, да, «отношение с современным миром». Да, даже если церкви придется каким-то образом, ну, можно так сказать, скомпрометировать себя, показаться чрезмерно открытой для этого мира. А для Иоанна Павла II, я вот сразу после канонизации был на семинаре по церковным коммуникациям, там выступал Хоакин Наварро-Вальс, как известно, пресс-секретарь папа Иоанна Павла II долгое время. Его спросили, что за одно слово, которое может охарактеризовать этот понтификат. Он сказал «личность». Как много раз говорил сам папа, для меня главное – это достоинство, защита достоинства личности. И вот это отношение и отдельная личность – это как будто оказалось чем-то взаимоисключающим, да? Потому что поэт, которым, несомненно, является Иоанн Павел II, это всегда немного аутист, да, человек, который, ну, не в буквальном смысле, но как будто бы один, да, вот он что-то такое противоположное от погруженности в отношения, в эту вот стихию открытости для других людей. И мне кажется, что вот это, нельзя сказать, что это подмена, да, но это какая-то кардинально другая парадигма, да, некое, может быть, одиночество среди этого мира, которое все посвящено защите этой человеческой личности. Мне как половина, первая половина понтификата была защитой личности против тоталитарных режимов. Вторая половина понтификата – это защита личности перед лицом окончательного вызова, смертельной болезни и собственно, смерти. Вот эти две
личной смерти.
Да, но, разумеется, в нем, в его лице, как бы переживалась драма каждого человека. Мне кажется, это было очень хорошо заметно. И вот это вот личное противостояние. Сначала режиму, потом режимам, разумеется, всем вместе, да, вот античеловечным, антигуманным режимам в этом мире. А потом, так сказать, к обесчеловечивающей силе болезни и смерти, да. И вот это что-то иное, да, мы видим два разных подхода к этому свидетельству о благой вести. И плюс, конечно, мы понимаем, что 60-е годы, когда был собор, когда действовал папа Иоанн Павел II, это был во всем мире, в западном мире, по крайней мере, такой вздох надежды, да, то есть какой-то вот, мы видим это везде, в массовой культуре, в социальных каких-то процессах, надежда на несбыточное, надежда, что сейчас все изменится, после этих двух ужасных мировых войн.
Я прошу прощения, очень несбыточная – это ваша оценка?
Теперь, да, потому что уже к 80-м годам, мне кажется, что стало ясно, что, как мне кажется, Иоанн Павел II почувствовал, что вот этот процесс брожения, который начался с Вторым Ватиканским собором, немного раньше, конечно, он дал слишком много пены. И пора это брожение как бы несколько остановить.
Говорил отец Кирилл Горбунов. Елена Твердислова. Вот то, о чем говорил отец Кирилл, смерть как вызов, мне кажется, что именно в 90-е годы и именно в понтификат папы Иоанна Павла II получил широкое хождение в римо-католической среде, но и в протестантской тоже, термин цивилизации смерти, культура смерти, как обозначение модерной современной цивилизации. И это тоже было некоторый такой лого-девиз именно фундаменталистский у протестантов. Раньше сказали бы реакционный. И это было связано в том числе с попыткой не то чтобы пересмотреть результаты Второго Ватиканского собора. Но я напомню, почему папа Павел VI считается могильщиком Второго Ватикана. Он ведь не отвергал ни одного из его постановлений. Но его энциклика, посвященная проблемам семьи, с довольно резким отрицанием противозачаточных средств и абортов, я не помню, было ли там экстракорпоральное зачатие, но, в принципе, вот по этой линии прошел водораздел. Вот аборты ни-ни, противозачаточные средства пилс ни-ни. И вот это вызвало ощущение, что есть все-таки два мира. И вот католики, протестанты такого духа назвали современный мир мир смерти. Он делает аборты, он убивает нерожденных младенцев. Но им в ответ тоже сказали, скажем, прямо довольно грубые некоторые слова о том, что это за церковь, которая требует от человека, от женщины прежде всего, вот быть рожающей машиной. В общем, дискуссия была не на шутку. Как бы вы, зная творчество папы Войтылы лучше, чем кто бы то ни было, наверное, из русских, как бы вы сказали, вот культура смерти, культура жизни, оправдано ли противопоставление, что в творчестве Войтылы открыты именно такой критике, вот аутист, который пытается и имеет полномочия и обязанность пасторскую диктовать другим, насколько там жизнь, насколько там какой-то могильный душок, наступление, извините, на права женщины и так далее.
Здесь сразу очень много проблем, но прежде всего я хочу сказать, что проблема запрета абортов, она непосредственно связана с реакцией на катастрофу, потому что нет в мире запрета на убийство. И вот это, изучая, исследуя, я просто вела разговоры, обсуждала это с теми, кто работал вместе с Карлем Войтылой в Куле на кафедре этики. И я просила их объяснить, что за этим стоит, что понимается. И мы все вместе пришли к выводу, что такая реакция необходима, как реакция на запрет убийства, связанного с катастрофой, которую никто не остановил. И вот это как бы шоковое состояние, оно как оторвалось. И осталась просто современная женщина наедине со своими проблемами. Мне кажется, опять же, что здесь большую отрицательную роль сыграли врачи, которые должны были бы как-то в эту проблему включиться и ее решать. А именно врачи пошли против. Я в это время была в Польше. Я слушала передачи. Я видела демонстрации, которые устраивали врачи. И я понимала, что для них новая позиция, новое положение – это заново учиться, переучиваться и выстраивать всю медицинскую службу по новой. Этого большинство этого не хотели. Вот это одна проблема. Проблема смерти. Я сразу вспоминаю, как Карль Войтыла в одной из своих проповедей сказал, что да, есть Царство Божие, есть небо, есть вечная жизнь, но мы должны помнить о жизни на земле. Эту жизнь нужно прожить в полной мере и с удовольствием. Она должна приносить удовольствие. Вот я это очень хорошо помню. Сейчас уже не помню, где он это сказал. Но он настаивал на том, чтобы к жизни земной относиться совершенно реально. Это было для него не просто слова, а это была важная как бы позиция тоже его. Он был человеком погруженным, действительно, он любил это погружение. Но назвать это аутизмом я не могу никак, хотя бы потому, что у него была и есть поэма «Мать», где он описывает себя как вот эмбриона, который ощущает, как он лежит в утробе, как он это чувствует. Он описывает, он незаметно выходит из этого состояния. Вот сейчас я говорю о чисто художественном, так сказать, понимании этой поэмы. Он выходит из этого состояния и выходит как бы к матери, общается с матерью. И мать, его родная мать, постепенно он смотрит на нее, и постепенно именно средствами художественного восприятия она превращается в Богоматерь. Это такая невероятно таинственная вещь, и эта таинственная вещь, вот она текстом абсолютно доказательно, поэтому мне кажется, что рассуждение о его вот аутизме как погруженности несколько одностороннее, не говоря о том, что у него герои были Станислав, у него были герои, люди другие, да, он действительно искал личность. Более того, он в каждом человеке видел личность. И я знаю одного поляка, который был у него на приеме в Ватикане, и когда он к нему подошел, он упал перед ним на колени и сказал: «Святой отец, я знаю, на ваших плечах земной шар». А он спокойно ему сказал: «И на ваших плечах земной шар».
Вопрос в связи с тем, что вы говорили о катастрофе. Для наших слушателей я замечу, что обычно в России говорят «Холокост». Это греческое слово, обозначающее всесожжение. Но мне кажется, что более корректен и, кстати, более короткий выражение «Шоа». Это обозначение гибели 6 миллионов евреев в нацистских концлагерях. Не парадоксально ли то, что вы сказали, что Римо-католическая церковь вот на этот шок уничтожения миллионов человек отреагировала борьбой с абортами, в то время как в иудаизме, насколько я понимаю, такого жесткого запрета не существует, и многодетных семей, слава тебе, Господи, много, но как-то вот этой озабоченности... Поправьте меня, если ошибаюсь. Нет, Елена.
И озабоченности нет, потому что этот народ не уничтожал. Конечно, нет этой озабоченности. У них нет этого греха. У них нет греха уничтожения. Не случайно папа от лица всей католической церкви приносил покаяние. И он не только и еврейскому народу он принес покаяние. Более того, он поставил вопрос о том, чтобы перечитать все комментарии к Библии с точки зрения скрытого в них антисемитизма. Так что это просто еврейский народ, другой народ в этом плане. У него нет этого опыта.
Спасибо. Это я не совсем понял, что папа идентифицировал себя не столько с поляками, которые были прежде всего жертвой гитлеризма, сколько с европейцами, как одним из источников в том числе и нацизма, и антисемитизма. Это действительно вселенский взгляд. Отец Владимир, если можно, тогда вот в продолжении темы о папе как борце с тоталитаризмом. Потому что прошло четверть века, и сегодня в Польше, освобожденной от тоталитаризма, в парламенте появилась атеистическая партия, что было совершенно неслыханно при коммунистах. Сегодня в Польше говорят, что папа вовсе не сыграл большой роли в падении коммунизма, что его визит, строго говоря, и не содержал каких-то антисоветских выпадов. Но главное, что сегодня, когда мы глядим на контекст 70-х, 80-х годов, то в глаза прежде всего бросается то, что папа Иоанн Павел II, да, критиковал коммунизм, но одновременно он критиковал теологию освобождения. Если критика коммунизма носила прежде всего идейный характер, то критика теологии освобождения в Латинской Америке носила административный характер. Это довольно суровые меры по отношению к теологам, священникам, которые принадлежали к этой теологии, отождествление теологии освобождения с марксизмом, с Че Геварой, с насилием. И тогда встает вопрос, что, плох только тоталитаризм коммунистический, а латиноамериканский хунт, разве это нет разновидность тоталитаризма? Не двойной ли тут стандарт? Отец Владимир.
Двойной стандарт, конечно, есть, это очевидно. Просто надо понимать, ну что папа, он делает то, что он хорошо умеет, что хорошо умел Войтыло, ездить и выступать, он такой был звезда. А домашнее хозяйство был Ратцингер, он всех искоренял, там, кто... Любое несогласие, любое отклонение, это все шло к нему, и людей наказывали порядка 140 имен вот в списке теологов, философов, которых лишили там права преподавать и прочее, прочее, прочее. Иногда это, конечно, достаточно трагично было. Такая была система. Была ли она тоталитарной? Трудно сказать, потому что власть вообще Ватикана, она далеко не уходит, она на духовенстве оканчивается. Вот тут говорили там аборты, там то, сё, вот противозачаточные средства. Ну, ведь народ вот в Западной Европе просто игнорирует это, попросту говоря. Показывают все опросы. Где-то еще в Африке там верят всему, что им велят, но здесь этого просто нет. Поэтому это все как бы быстро забуксовало. Попытка все время закрутить гайки, устроить дисциплину, запретить то, запретить это, нельзя говорить то, нельзя там в литургии никаких отклонений, шаг вправо, шаг слева, считается побег. Это все было, особенно вот когда Ратцингера роль усилилась, папа уже был болен сильно. С теологией освобождения, да, но он просто-напросто был очень груб с людьми, которые часто рисковали жизнью не за идею, а защищая каких-то беззащитных местных там индейцев, рабочих, крестьян, кто там был у них. Он с ними был ужасно груб, просто-напросто. Есть записи, есть даже телевизионный видеоряд этого. Почему он такую резкую реакцию выдал, я не знаю. Сейчас это все уже ушло, конечно. Уже при Ратцингере это, кстати, ушло. Как теология освобождения признана, теперь Франциск поручил, кажется, писать энциклику одному из видных представителей этого направления. Но я хочу сказать здесь о другом малоизвестном факте. Понимаете, американская ведь вот медиа, она как бы формирует образы, особенно консерваторы американские. Вот для них Войтыло был это такой гигант антикоммунизма, который вот по их понятиям принес в Восточную Европу ценности американские, там, демократию, как они ее понимают, и прочее. Если вы читаете его энциклики, там есть вообще перлы настоящие. Вот, например, к столетию энциклики «Рерум Наварум», социальной энциклики Льва XIII, он написал тоже энциклику. И он очень просто критикует, практически его критика марксистская. Он говорит, что главным как бы негативным элементом, злым элементом капитализма является отчуждение. Это чистый марксизм, это молодой Маркс. Но попытка ответить на эту вот проблему построением государственного социализма, как это было там в Советском Союзе, еще есть где-то еще до сих пор, она просто провалилась, потому что она еще больше отчуждения создает, понимаете? Проблема-то осталась, это обратно, так сказать, к исходному положению. Поэтому никаким таким вот антикоммунистом он не был на самом деле. И более того, как показывает документальное свидетельство, которых я не знаю, но знаю людей, которые этим занимались, само его назначение на кафедру Кракова было потому, что он мог вступать в диалог с марксистами и, как бы сказать, был, в общем, по их понятиям, по польским, левым, сравнительно, скажем, с кардиналом Вышинским. Антикапиталистический элемент у него есть, и он, может быть, его как-то не развивал, потому что он вообще, по-видимому, мало писал уже, другие писали для него. Это вот его такая, как бы сказать, интеллектуальная честность. Чтобы понравиться, он мог, конечно, эксплуатировать вот эти все темы, что капитализм – это замечательно, если есть религия. Он этого не сделал. Более того, он вот в Польше, когда приезжал, тоже там он как бы критиковал их после уже падения коммунизма за многие элементы жизни, которые там наживо, жажда наживы, то всего, в общем, это все он делал. Интеллектуальная честность – это вообще редкость вот у людей, которые перед публикой выступают и пытаются ее куда-то вести. Вот у него она была, мне кажется, это очень ценно. И вообще он был дитя такой послевоенной Европы с ее гуманизмом, вот там кто-то сказал утопизмом даже. Да, наверное, может быть. Прежде всего, он был дитя собора, который принял и права человека, и достоинство человеческой личности, совесть. Это был же основной как бы камень преткновения на соборе, вот, о свободе совести. маленький, короткий документ, который они обсуждали все годы собора и не могли прийти к заключению никакому. Но я бы сказал, что также были и негативные всякие явления в церкви при нем. Не знаю, насколько он лично как бы был с этим связан. Я не могу сказать, потому что там были другие тоже люди, Ратцингер в первую очередь. Но он не был верен собору в одном. Собор начался, Иоанн 23 провозгласил, три единства должно быть, три вида единства надо восстановить в церкви, чтобы она могла восстановить единство в мире без насилия. И первым шло единство церкви. Единство церкви не в смысле ортодоксии, которой было больше, чем достаточно, а в смысле отношений между, во-первых, мирянами и духовенством, и второе, Ватиканом и периферией, епископами. Вот это. Вот это, по-моему, прекратилось. Наоборот, централизация усилилась, и усилилась вот такая патовая как бы ситуация между мирянами и духовенством. Ничего он здесь не сделал, конечно. И что сделает нынешний папа, сказать трудно.
Говорил отец Владимир Никифоров. Отец Кирилл, согласны?
Ну, там было много сказано, но...
Про патовую ситуацию хотя бы. Вы чувствуете себя в патовой ситуации с архиерейством?
Ну, как сказал мой преподаватель по экклезиологии в семинарии, что Второй Ватиканский собор довольно много сделал, чтобы прояснить ситуацию епископов в церкви. Но что, на самом деле, скажем, ситуацию священников, пресвитеров, да, этого нам придется ждать от следующего Вселенского собора. То есть кто такой на самом деле священник и какова его роль внутри общины церкви? То есть вот в какой мере он находится внутри нее, в какой вне нее, да, в какой мере он является главой, в какой мере является одним из. Понятно, что на практике это решается каким-то образом каждый раз. Но вот если мы возьмем, скажем, образ самого Иоанна Павла II, я все время вспоминаю слова его друзей еще из того времени, когда он был настоятелем прихода, это вот молодежь студенческая, они говорят, что мы очень любили его, мы очень тянулись к нему, да, но одновременно мы могли всегда сказать, что он иной, да, он не такой, как мы, и мы, можем сказать, мы никогда не понимали его на самом деле, что он такое из себя представляет. Вот, и это очень интересная, конечно, тема для медитации. Ну да, мы можем сказать, что церковь, она сейчас каким-то образом застыла, да, потому что в католической церкви, несомненно, есть этот диктат личности римского первосвященника, да, вот сейчас папа Франциск каким-то образом разворачивает, так сказать, состояние церкви вот под влиянием того духа, который он явно получил после избрания на римский престол. Да? Он что-то с ним произошло. Да? Вот он переживает какой-то опыт и хочет донести его до всех людей. И теперь видно, как за ним начинают подтягиваться, так сказать, и другие. Кто-то ухватывая некую конъюнктуру, а кто-то просто высвобождая то, что всегда было. Да? Теперь уже свободно, имея возможность вот так как-то более непосредственно, более свободно говорить о каких-то вещах. И церковь снова находится на каком-то пороге, снова она каким-то образом колеблется, да, куда склонится чаша весов. И это очень интересно, потому что через это, конечно, Бог снова помогает церкви сделать новый шаг.
Говорил отец Кирилл Горбунов, слово Елене Твердисловой.
Мне хотелось сказать, что я не совсем поняла, почему между ранними высказываниями Маркса и марксизмом проведена какая-то прямая линия. Надо сказать, что марксизм настолько изувечил и сковеркал Маркса, что его как бы надо вообще отдельно держать от марксизма. И я сама читала работы молодого Карла Войтылы, когда вскоре после войны он стал общаться с молодежью, он увидел, какую огромную насильственную роль играет коммунистическая пропаганда. И чтобы бороться с ней, он собирал небольшие кружки. И с этими людьми, с молодыми, он ездил на байдарках, они ездили, уходили в горы. И там они занимались настоящей наукой, и он пытался им показать, что нельзя следовать вот тому, что сейчас насаждается. Поэтому он с так сказать, марксизмом свою борьбу вел. Другое дело потом, конечно, когда уже он стал сначала в Кракове уже он был занят очень, а потом, когда он был избран, естественно, что в какой-то степени его мысль уже ушла в сторону, уже не было этого, это такой скрытой борьбы с марксизмом. Но роль его в пробуждении свободы, ощущения свободы было колоссальным в Польше. И более того, я знаю, что если бы не его скрытые встречи с Валенцией, то еще неизвестно, как выдержала бы солидарность. И как он поддерживал солидарность, когда они впервые выступили и не вышли. Они остались вот как бы такой забастовкой сидячей внутри у себя в шахте и не вышли. То он в знак солидарности с ними зажег свечу, которую поставил на окне Ватикана. И с ним вместе зажгли свечи поляки. Польши. Это была огромная просто панорама, которая показывала, что солидарность есть. Вот с этого все началось. Поэтому и он был вдохновителем. И я помню, как я смотрела фильмы, где он встречался с поляками, и как он сказал, да не зайдет на вас Святой Дух. Этого было достаточно, чтобы народ весь воспрял. И уже остановить этот поток не могли никакие власти.
Говорила Елена Твердислава. Отец Кирилл, но вот среди всего, что говорилось, вы сейчас вот недавно вернулись из Ватикана, и последние новости имеют, я думаю, прямое отношение и к понтификату папы Иоанна Павла II. Продолжается трагедия с педофильским скандалом. 3500 священников подверглись их делорассмотрению, 900, по-моему, лишены сана около того. Причем большая часть этой трагедии относится ко временам его понтификата. И трагедии были очень большие, когда руководители крупных религиозных американских конгрегаций покрывали их безнравственное поведение. В общем, я подозреваю по той же логике, что если мы, по логике коммунистической, что это наш авангард в борьбе с коммунизмом, и мы не должны его компрометировать. То есть логика борцов с коммунизмом та же, что логика и коммунистов. Это логика власти, которая готова пожертвовать правдой для победы, во имя победы. Но жертвует-то не правдой, жертвует судьбой конкретных подростков, конкретных детей. Причем, если я правильно понимаю, когда пришел папа Бенедикт Ратцингер, он как раз очень резко взял курс на, говоря польским языком, санацию. Вот. Иоанн Павел II этого не делал. Почему, как вы думаете, не является ли это пятном на его репутации?
Ну, то есть, как и, конечно, для большинства людей, которые не вхожи в круги, что ли, власти высокой и так далее, первое, что хочется сделать, это выразить недоумение и просто
выпытать. Вы выразите что-нибудь другое.
Что-то другое, это то, что, во-первых, то, что истории, то есть вот свидетельства явные, конечно, стали накапливаться ближе к концу понтификата, когда, как известно, жизнь в некоторой степени активная, она приостанавливается, да, и движение информации и решения, оно все больше и больше затрудняется в этом административном аппарате, поэтому мы видим, что тот человек, от которого больше всего это зависело, а именно Йозеф Ратцингер, став папой, немедленно привел этот механизм в действие и немедленно стал реагировать. Очевидно, что при жизни Иоанна Павла II он такой свободой в достаточной степени не обладал. Но да, это несомненно свидетельство того, что церковная структура в том виде, в котором она сейчас есть, увы, и сейчас тоже, она, конечно, препятствует свободному прохождению информации сверху вниз, снизу вверх. И это, конечно, препятствие для действия Духа Божия и источник многих-многих личных трагедий людей в церкви.
Ну вот о папе Франциске первые сенсационные сообщения были, я напомню про Иоанна 23-го, которого мы как-то оказался в тени во время программы, хотя мне он лично ужасно нравится. В этом смысле, я так понимаю, я вместе со многими миллионами итальянцев, прежде всего, которые были восхищены тем, что в отличие от своих предшественников, которые держались как египетские фараоны, передвигались в паланкине, носили вот эту вот семиярусную тиару папскую, пурпурные ботинки и были тощие, как вобла, А Иоанна 23-го прозвали Буона, но Буона – это как древнерусский добрый. Это не только милосердный и приятный, но это еще и толстяк. Он был толстяк. Вот. И то, что он был способен там пешком куда-то пойти и заговорить с садовником, словно воскресший спаситель, и с шофером, чего спаситель не делал ввиду отсутствия шофера, это всех потрясло. Но это потрясение, 58-й год, оно напоминает потрясение от доклада Никиты Сергеевича Хрущева, что, оказывается, можно и без сталинского культа обойтись, оказывается, можно как-то более по-человечески. И опять вспоминается изречение одного римо-католического историка 19-го столетия, выдающегося историка лорда Джона Эктона, который, изучая историю римских пап 16 века, сказал, отчеканил, что всякая власть склонна развращать, коррумпировать, абсолютная власть склонна развращать абсолютно. И тем не менее он принял догмат о папской безошибочности. Тем не менее остался, зная все это. Вот на ваш взгляд, отец Кирилл, вот взвешивая риски, насколько далеко, ведь проблема не вот, в конце концов, ваше отношение с архиереем и отношение любого священника с архиереем интересует только священника-архиерея. Вот. А Господь-то пришел к людям, но если отношение скукоживается, зацикливается внутри церковного аппарата, так это тот же сталинизм. Вот аппаратчики, номенклатура. А жизнь идет сама по себе, в подполье или на свободе. Но нет связи. Папа Иоанн 23 надеялся, что выход за этот вот порочный замкнутый круг в соборности не только, что архиереям дать слово, но мирянам дать слово. Была отдельная резолюция. И вот прошло полвека, и, как ни странно, действительно ничего не стронулось. Хотя, если мы посмотрим на круг интересов Иоанна 23-го и современный, они показывают, что сдвинулось. Для Иоанна 23-го это главная проблема разделения церквей административные, антисемитизм, милитаризм, коррупция в церкви. А сегодня, вот для Папы Франциска, это проблемы личные. Вот геи, аборты, женское священство, гендерное равенство, эвтаназия, клонирование. То есть все резко переместилось на уровень частной жизни. Вот. Переместилось само собой. Когда церковь в этом смысле и как, главное, какой механизм должен быть, чтобы этот невидимый барьер рухнул?
Барьер между чем?
Между мирянами и церковью. И церковными аппаратчиками, извините за грубое выражение.
Ну, церковь устроена так, как она устроена, да, это некое наследие.
И это навсегда.
Нет,
я вам скажу, потому что... Еще один образ, да. Может быть, он вам поможет. Потому что в нормальной жизни вот гусеница, вот бабочка. А в церковной, извините меня, нашей среде такое ощущение, что вот человек верует в Христа, крестится, он бабочка, он взлетает. А потом его делают священником, не приведи Господи, архиереем, он превращается в гусеницу, он закукливается.
Одна из, конечно, важных тем Второго Ватиканского собора это и вот времени после него. Это такая некая драма вокруг епископских конференций, которые были национальные епископские конференции, которые неким образом должны аккумулировать все эти голоса верных людей, с которыми общаются священники, через священников к епископам, и, значит, через епископов уже все это неким образом кристаллизуется в какое-то церковное сознание. И, к сожалению, в общем, с течением времени стало понятно, что эти епископские конференции носят даже, в общем, не столько, в общем, в лучшем случае некий совещательный характер, чем какой-то активный голос в жизни церкви. И одна из первых вещей, которую поставил Папа Франциск перед, скажем, вот своим советом кардинальским, да, это каким образом возможно придать большую роль, причем роль именно активную, роль, возможно, даже законодательную этим национальным епископским конференциям. Мы понимаем, что для церкви это, конечно, для католической церкви это серьезный риск, потому что это вот раздрай на национальном уровне, когда одни тянут в одну сторону, другие в другую, это то, с чем католическая церковь очень долгое время боролась, и что преодолевало разные соблазны с этим связаны. Мне кажется, что в этом смысле это большое обещание, и это некий дух свободы, который транслируется на всех уровнях. Да? Например, вот я имел возможность пообщаться с нью-йоркским кардиналом Тимоти Доланом не так давно. И вот эта спонтанность, та свобода, с которой он говорит со священниками, да, со многими людьми, она как бы вот ощущается, что это человек, который готов выслушать любое мнение, любую точку зрения, да, защищать, разумеется, свои убеждения. но при этом уважать, да, того, с кем разговаривают. И вот это, мне кажется, что это то, что вот в, скажем, в «Папе Иоанне 23» было очень замечательно видно, то, что это именно человек, который, даже достигнув самой высшей точки иерархии, всегда осознавал себя как самый простой крестьянский сын, да, то есть вот, который ничем абсолютно не лучше, чем любой из тех, с кем он общается. В нем это всегда светилось, играло, он шутил по этому поводу, и другие тоже это чувствовали, да. Вот. В частности, это его гротескная такая полнота, когда женщины на улице, встретив папу, говорили, какой же он толстый, да, а он говорил, да, театрально, как это итальянцы делают, воздевая руки, если Господь, ты же знал, что я стану когда-то римским папой, неужели ты не мог меня сделать немного красивее, в конце концов. Вот, вот эта непосредственность, эта простота, эта свобода, это, конечно, то, чего и люди ожидают от священнослужителей на любом уровне, да, способность быть самим собой, прежде всего, просто человеком, который, так же, как и все, призван Богом к спасению, к общению в церкви.
Говорил отец Кирилл Горбунов. Тогда в заключение отец Владимир Никифоров, напомню, из Англии. Вот отец Кирилл сказал, и, в общем, не бровь, а в глаз, что Папа Иоанн 23 чувствовал себя крестьянином из итальянской глубинки, который не лучше других. Мне кажется, что современному человеку, и верующему, и неверующему, это не подходит. Современный человек хочет быть не то, что не лучше других, а не хуже других, а не лучше. То есть не по минимуму, не смирение, а творчество. То есть он хочет себя чувствовать наравне с первыми. Насколько это возможно реализовать в церкви? Вот спасение, как спасение от минимума прожиточного. Вот я крестьянский сын, ну я такой и даже на папском престоле. А может быть такое, что я программист, я выдающийся физик, и я такой, даже если я... И именно поэтому я буду обычный прихожанин римо-католического прихода. Как у вас? 10 секунд вам, отец Владимир, на ответ.
Ну, есть всякие. В основном люди становятся более безразличными вот со сменой поколений. Церковь играет роль определенную, но ограниченную. То есть никакого как бы беззаветного какого-то служения или что-то самое главное в жизни, такого просто нет. Но, тем не менее, люди слушают, если им что-то говорят, не слушаются, а именно слушают. Что они из этого, как бы сказать, извлекут, как, что они сделают на основании, сказать очень трудно. Но я опять-таки говорю на основании вот опыта здесь и вообще в Западной Европе. В других странах это может быть совсем по-другому и есть совсем по-другому.
Спасибо. Говорил отец Владимир Никифоров. А я в заключение тогда напомню то, что сказал один из наших сегодняшних участников. Этот обычай ставить свечу на окно взят из европейской традиции на Рождество ставить свечку. Знак того, что здесь могут накормить нищего, бродягу, бездомного. И в этом смысле эти двое новых католических святых – это такие свечи на окне Вселенской Церкви, которые говорят, что здесь есть место, где выслушают, где утолят жажду, где поговорят, приютят. И затем, может быть, отпустят, а захочет человек, пусть остается и начинает свою жизнь с Богом. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях были римо-католические священники отец Кирилл Горбунов из Москвы, отец Владимир Никифоров из западного Сассекса и переводчица трудов Папы Иоанна Павла II Войтылы Елена Твердислава. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Проект «Европа» – радиожурнал европейских событий.
Экспертное интервью участников проекта Ярослава Шимова
и Александры Ваглер,
а также репортажи корреспондентов в странах Европейского Союза. Рассказ о том, как живет современная Европа.
В эфире «Радио Свобода» во вторник в 17:30 и в среду в 10:30.
Урок по спектаклю Бориса Павловича «Ветлак». Как сохранить историческую достоверность и не потерять зрителя? Когда чужая судьба становится близкой? Один год лагерной жизни из дневника Артура Страдинша в классном часе «Свободы» обсуждают режиссер, московские школьники и педагоги. Первый раз в эфире в воскресенье 11 мая в 5 часов вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс. На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.